Добрый день, дорогие коллеги. Рад вас приветствовать в солнечной Финляндии. У нас еще очень тепло. Хотел сказать, что сегодня мы должны поговорить с вами немножко об обеспечении качества украинского высшего образования. И в связи с этим я подготовил небольшую презентацию. Со многими из вас я уже знаком, но те, кто меня не знает, пару слов буквально. Ваган Терзиян, я профессор университета Васкуля, Финляндия. Также являюсь приглашенным профессором в Харьковском университете радиоэлектроники и еще в ряде других европейских университетов. Поэтому частично я несу ответственность, в том числе и за то, что в этом проекте, ради которого вы собрались, то есть я несу ответственность за все, что в нем происходит. Заранее извиняюсь за все, что вам может не понравиться в моей презентации, потому что я иногда использую весьма экстравагантный стиль изложения, кое-где с элементами жаргона. Сразу предупреждаю, что я могу не разделять политических предпочтений цитируемых источников информации. Наверняка вы найдете в презентации множество опечаток. Извиняюсь, что не используется государственный украинский язык. И благодарность тем художникам, чьи картинки я использовал как компоненты своей презентации. Но тем не менее, говорю сразу, осторожно, картинки в том контексте, что презентация будет перенасыщена графикой, поэтому крайне тяжело будет воспринимать ее в реальном времени. Поэтому такой подход я всегда использую для того, чтобы слушатель мог вернуться к слайдам после того и еще раз полистать и вникнуть в картинки, потому что в них закодировано очень много смысла, который в короткое время невозможно передать здесь. Этот прием использовал знаменитый художник Маури Кунас, финский художник, который говорил со своими читателями исключительно сложными картинками. Все, что касается этой презентации, вы найдете по данным указанным линкам. То есть в интернете будет выставлено все, и видео, и полный текст слайдов, более полная версия, чем ту, которую я вам сейчас расскажу. Ну, сразу извиняюсь, потому что говорить на камеру это совсем не то, что говорить вживую. Мы сейчас записываем это видео, у нас 12 сентября 2014 года. Я очень надеюсь, что к 3 октября или 2, когда это видео будет показано вам, все, что я говорю сегодня, будет еще релевантно. Поэтому будем надеяться, что так все и будет. Итак, здесь показана достаточно сложная логическая схема той мысли, которую я пытаюсь довести. Вот, поэтому в ней обязательно нужно разбираться отдельно. Но я короткими мазками скажу, что говоря о качестве образования и о системе ее обеспечения, мы ставим диагноз, который называется «все пропало», предлагаем лекарство, которое называется «прозрачность», ну и систему реабилитации и профилактики, которая будет называться «портал обеспечения качества». Поэтому сразу приступаем к делу, к системе ценностей, поскольку прежде чем говорить об обеспечении качества, кто бы вам ни говорил что-то об обеспечении качества, спросите всегда сразу, понимает ли говорящая, что такое хорошо и что такое плохо в образовании. Поэтому система ценностей – вещь исключительно важная, потому что любые поступки, которые мы в жизни выбираем, они определяются нашей системой ценностей. То есть мы взвешиваем все варианты своих поступков заранее, до того, как их сделать, выбираем тот, который соответствует нашей системе ценностей, и делаем это. Поэтому, по сути, система ценностей практически полностью определяет судьбу всего. Ну, в данном случае мы говорим об образовании. Так вот, один из самых первых выводов нашего проекта заключался в том, что практически никто не может четко сказать, что такое хорошо, что такое плохо в нашем украинском образовании. То есть система ценностей, лежащая в основе всех процессов, которые находятся в образовании, у нас Ну, мало того, что непрозрачная, она достаточно искажена, где-то даже уродлива. Ну и, соответственно, говорить о каких-то реформах в области образования, не подчинив систему ценностей, будет преждевременно. Почему у нас такая система ценностей? Ну, в том числе и потому, что против Украины велась и ведется информационная война. И, как мы знаем, информационная война всегда предшествует войне настоящей, горячей войне. Это как информационная артподготовка. И главная цель в такой информационной войне, на самом деле, это система ценностей потенциальной жертвы. Ведь потому что если мы сможем повлиять и разбить систему, с помощью которой человек принимает те или иные решения, следовательно, он может принимать решения так, как выгодно тому, кто затеял эту войну. Поэтому мы должны знать, что пропаганда била достаточно долго по нашей системе ценностей. Но при этом, тем не менее, надо отметить, что для нас это, думаю, достаточно очевидно, что несколько последних лет само украинское образование и его система ценностей сознательно уничтожались сверху. И тем не менее, как бы нам ни хотелось, нам, я имею в виду работникам системы образования, свалить это все только на руководство, я должен сказать, что мы все с вами соучастники процесса развала. То есть мы на самом деле, вот как здесь показано, стоим в очереди со своими молоточками, чтобы добить окончательно эту систему, не понимая, что на самом деле мы пилим сук, на котором сидим. Откуда ноги растут? Вот как бы к этому процессу развала подтянулось, к сожалению, и студенчество, которые на самом деле являются главными заказчиками системы образования. Вот кому не знакома эта ситуация, показанная на слайде? Нам бы зачетик, приходят, говорят, студенты. И вот так все с малого начинается. Нам бы зачет, нам бы отзыв, нам бы экзамен, нам бы диплом. Ну и дальше, как в сказке, подтягиваются, как вы знаете, посреднички, которые приходят и говорят: подпишите нам, поставьте нам, поставьте, дайте, подпишите, сделайте. То есть к чему нас призывают? Нас призывают не вникать в суть тех или иных результатов, а просто подписать. И что самое смешное, что нам это легче сделать. Чирк и готово, мы подписали, всем хорошо. И вот этот порочный круг на самом деле, в котором мы находимся каждый день. Я вспоминаю, каждый раз приезжая в Харьков, пробегающих по коридору людей, просящих: ой, подпиши какой-то отзыв на диссертацию кому-то, или я отправил статью в какой-то журнал, можешь рецензию подписать. Я спрашиваю: а можно почитать? Да какой почитать? Вот у тебя уже готовая рыба, только подпиши. То есть мы уже к этому привыкли, мы даже не задумываемся, что этим мы разрушаем систему весьма сильно. И если так подумать, в каком-то смысле существует таких несколько порочных кругов или порочных процессов в нашей системе, в которой принимают участие разные участники, начиная с государства и чиновников, университетской администрации, преподавателей, студенты, даже представители промышленности, которые должны потом брать этих выпускников себе. То есть все повязаны какими-то странными коррупционными схемами, и при этом в этой системе, казалось бы, никому качество образования и не нужно. Поэтому, вроде бы, зачем мы говорим о качестве образования, если никому оно не нужно в этой системе? И в каком-то контексте, если задуматься, общество оказывается в изоляции, как здесь показано, от этих схем. И вот давайте задумаемся, может, все-таки обществу нужно качество? На самом деле в нашей системе образования очень много всего хорошего. Очень много интересных ресурсов, интересных университетов, интересных людей, интересных научных результатов, статей, курсов лекций, учебных планов, всевозможных инноваций. На самом деле, если задуматься, то достаточно большой вклад наши ученые внесли во весь этот капитал. Вот в каком-то смысле они создали уникальный интеллектуальный капитал в нашей системе образования. Потому что в каждом из вот этих объектов, о котором я сказал, существует некоторое зернышко, зернышко истины, какого-то смысла глубокого, какого-то качества. То есть во всем этом есть качество, но проблема в том, что мы почему-то за всей этой беготней никогда до этого качества не добираемся, мы никогда в него не вникаем. И одна из причин заключается в том, как показано на этом слайде, что время от времени к нам приходят всевозможные проверяющие. Последнее время, но я сужу по Хире, приходят достаточно часто. И вот если задуматься, разве качество того, что мы делаем, их интересует? Разве это уникальность, наше содержание, которым мы занимаемся? Ничего подобного. На самом деле истинная цель их, как указано вот в центре этого плаката, это посмотреть, что написано на бумагах. То есть каждый результат, каждое достижение, которое мы делаем, должно сопровождаться огромным количеством бумаги, которая проверяется. Мы заполняем кучу непонятно зачем каких-то журналов. И при этом, если оказывается так, что мы по каким-то причинам сделали результат, но не успели его задокументировать, то результата нет. Для проверяющих результата нет. И качества никакого нет. Ну, казалось бы, это дисциплинирую, значит, сделал, задокументирую. Но плохо, что действует обратно. Можно не иметь результатов, но иметь документы на них. И при этом все будет хорошо. Никому результат наш не нужен. То есть на самом деле не эти проверяющие завели такой порядок. Многим из нас так понятнее и удобнее. И даже проще. Посмотрим другие организации, которые действуют вокруг Министерства образования, наши замечательные, любимые партнеры, ну и само Министерство образования и науки, и Державная инспекция качества образования и навчальных закладов Украины, Институт инновационных технологий и многие другие организации, с которыми мы сотрудничаем. Мы очень им благодарны за то, что они нам приоткрыли многие тайны того, что происходит в нашем украинском образовании, и помогли вместе найти, в чем же проблема. Так вот, одна из проблем заключается в том, что востребованным для этих организаций, для большинства своих, для государства, является статистика деятельности учебных заведений. Не содержание, не качество, а только статистика, цифры. Но в чем проблема статистики? Я как математик вам могу сказать, что статистика – это идеальная наука, то идеальное платье, скажем так, надев которое можно хорошо спрятать реальное содержание. Потому что очень легко подделать статистические данные, очень трудно их потом проверить. Я вспоминаю, как часто, когда мы что-то отчитываемся в министерство или куда бы то ни было, или пишем какие-то отчеты для ректора. Я был заведующим кафедрой. Я спрашиваю своих сотрудников, ну, сбегайте на соседнюю кафедру, посмотрите, сколько они там пишут, у них было конференции или участий, или грантов, или еще чего-то. Они приходят, говорят, 8. Я говорю, ну тогда пишите нам 9. То есть на самом деле, как я уже говорил, крайне легко подделываются результаты и выдаются за ту или иную статистику. То есть в статистике искать качество бесполезно. Ну, тогда надо сказать, а чем в мире принято измерять качество? Ну, скажем так, что в мировое академическое сообщество советуют мерять качество деятельности университетов не штуками тех или иных достижений, а их импактом. Ну, импакт – это слово, которое можно не переводить, но по сути своей это некоторая доступная для количественной оценки разница, которую создает эффект от конкретного академического достижения. Ну, имеется в виду, что ученый, например, сделал некоторое достижение научное, бросил его в мир, И мир как-то изменился. Вот если мы можем поверить, насколько мир изменился благодаря этому, этому достижению, следовательно, таков будет и импакт этого достижения. И от того, что у ученого будет 100 достижений, никакого импакта, а у кого-то, может быть, будет всего одно с импактом, то академическое сообщество мировое дает предпочтение второму варианту. Кроме того, что мы не всегда понимаем, что такое хорошо и что такое плохо в образовании, далеко не всегда правильно интерпретируется понятие quality assurance или обеспечение качеств в нашем украинском образовании. Мы не всегда понимаем, что это такое. Поэтому на простой аналогии я здесь показываю. Вот представим себе, что это симпатичная девушка в центре, это наше украинское высшее образование. И с одной стороны, что с ней можно делать, если она чувствует себя нехорошо? Можно бесконечно проводить всевозможные лабораторные тесты и опросы, диагностировать, когда уже очевидны симптомы, причем иногда очень поздняя диагностика делается. Ну и можно лечить, как устранять бесконечные последствия тех или иных заболеваний. То есть это один подход. Другой подход, что можно этой девушке предложить просто здоровый образ жизни, предложить ей профилактические мероприятия, вот как показаны здесь. Делать, если уже делать диагностику, то раннюю, предупредительную, до того, когда болезнь зашла далеко. И если уже приходится лечить, то лечить, устраняя причины болезни, а не их последствия. Вот это вроде бы неуловимая разница, но это и есть разница между мероприятиями, которые не являются quality assurance, и мероприятиями, которые можно квалифицировать как quality assurance. То есть в первом случае мы имеем, к сожалению, как сейчас происходит в украинской системе quality assurance, бесконечный мониторинг состояния, реактивное ручное управление, устранение последствий проблем без анализа их причин, без планирования профилактических мероприятий, чтобы больше эти причины не возникали. А есть, как это должно быть. Quality assurance – это регулярные мероприятия, которые должны обеспечить гарантию того, что все процессы вот в нашем организме, в данном случае, или в организме нашего высшего образования, функционируют так, как им предписано Богом и природой, а может даже лучше. В чем же корни непонимания quality assurance? Оказывается, что у нас не понимают quality assurance в том числе потому, что у нас отсутствует культура quality assurance. Замечательное исследование, которое сделал эксперт нашего проекта Светлана Гришко. Что она сделала? Она взяла практически все серьезные, скажем так, сертифицированные процедуры, которыми на сегодняшний день, которые в нашем образовании действуют по в той или иной форме quality assurance или оценки качества, или мониторинга качества, проанализировала их внимательно, пытаясь найти, где же там подвох. Так вот, оказалось парадоксальный вывод, что все процедуры на самом деле в нашей системе образования идеальны, они очень хорошие. Но проблема оказалась в том, что они не работают. Именно из-за того, что культура участников, игроков в этих процессах не соответствует должному уровню. И вот эта культура касается, уязвимые места находятся в точках принятия решений и действий в соответствии с принятыми решениями. Ну и, собственно, мы даже делали такой вывод, что если себе представить, что новый закон о высшем образовании – который постепенно начинает гарантировать автономию вузам, больше академических свобод и тому подобное, что это все заработает на благо образованию только в том случае, если будет соответствующий уровень культуры использования этой свободы. Что же такое культура в таком контексте? Мне удалось, хотя я технарь, но тем не менее, сделать небольшой вклад в гуманитарную дисциплину и дать определение культуры. Вот, Мне кажется, что культура, кого бы то ни было, это некоторая система, с помощью которой человек или группа людей пользуются своей свободой. То есть то, как, вот дали нам свободу, то, как мы ею пользуемся, это и определяет нашу культуру. Если вникнуть более подробно в это определение, мы можем сказать, что когда мы говорим о свободе, мы говорим о том, что всегда существует некоторый выбор того или иного действия из множества альтернатив. То есть мы свободны, когда у нас есть хоть какая-то альтернатива. Если альтернативы нет, значит, мы не свободны. А если мы не свободны, то и культуры у нас никакой нет. А дальше, когда я говорю об осознанном использовании своей свободы, я говорю о том, что мы делаем выбор осознанно, с пониманием возможных последствий, а не просто случайно, хаотично угадываем, чему отдать предпочтение. Ну и сформировавшаяся в систему означает, что сам выбор делается на основании некоторой устоявшейся системы ценностей. Вот система ценностей – это как, представьте себе, некоторый прайс-лист, согласно которому я могу оценить каждую альтернативу, которая у меня сейчас доступна, и сказать, что больше всего очков сейчас будет у альтернативы номер такой-то, и, соответственно, я буду себя вести в соответствии с этой альтернативой. Ну и поскольку такая система ценностей очень легко формализуема, потому что по сути своей это некоторые веса предпочтений для тех или иных критериев качества, раз это формализуемо, значит крайне удобно использовать культуру как компонент во всевозможных информационных системах, чего на самом деле до сих пор не делалось. То есть одним из главных изюминок, о которых мы дальше поговорим, это тот факт, что нам удалось формализовать культуру и вставить это как компонент в систему той информационной поддержки, о которой мы дальше поговорим. Итак, возвращаясь к нашей замечательной девушке, украинское высшее образование и процессы, которые ее окружают, мы уже говорили, что там есть некоторые уязвимые места, связанные с культурой использования этих процессов. То есть процессы у нас все хорошие, не будем их критиковать, у нас они неправильно протекают. И в чем суть этой неправильности? Вот мы можем просто посмотреть некоторый фрагмент. Вот представим себе, что есть некоторый процесс, то есть рабочий процесс у нас перетекает из одного состояния в другое, допустим, по каким-то связям. Но вот есть некоторые иногда в этих процессах волшебные точки, точки принятия решений, где, как правило, в нашей системе сидит человек или группа людей, которая должна, оценив ситуацию, направить процесс, ну как, в одну из альтернатив, либо по пути А, либо по пути Б, либо по пути С. И мы прекрасно понимаем, что это весьма важно, по какому пути пойдет процесс. Ну, либо поступил, например, какой-то, я не знаю, диссертация, и эксперт, который ее читает, он ее может послать назад на доработку, он может ее сразу допустить к защите, или, может быть, он попросит еще дополнительную экспертизу кого бы то ни было, или, например, захочет проверить на плагиаризм. То есть процесс может пойти как угодно. И вот именно в этой точке находится главный фокус в самом центре, точка принятия решений в нашем бизнес-процессе. А при этом, если задуматься, все, что в образовании происходит, это принятие решений на основе оценки качеств. Вот слева указан список всевозможных процессов: и аккредитация, и лицензирование, и рейтингование, и мониторинг, и тестирование, новый набор, прием на работу, раздача всевозможных портфелей, грантов, денег и тому подобное. Все это связано, к сожалению, с тем, что кто-то должен оценить множество альтернативных вариантов, выбрать того, кому дать, кому не дать, кому если дать, то сколько, или что дать. Везде мы обязательно оцениваем качество альтернатив и принимаем решение. Ну и, соответственно, правильная оценка и правильный выбор самих альтернатив и оценка каждой из них – это основа правильного решения. Основа правильного решения – это и есть основа качества. Ну и как же принимается решение? Вот если посмотреть простенько схему принятия решений, То есть что, собственно, происходит в этом голубом ромбике? У нас получается следующая картина. Вот давайте пошагово ее рассмотрим. Итак, вначале на вход у нас поступает множество альтернатив для принятия решений и некоторые исходные данные, которые характеризуют так или иначе каждую из этих альтернативных вариантов. Что используется как инструмент обработки такого входного сигнала? Ну, с одной стороны, хорошо формализованные правила, должностные обязанности, законы, инструкции, ну, то, что есть формально на бумаге, чем должен руководствоваться объект, принимающий решение. Это строго формализовано. Есть некоторый другой желтенький субъективный слой, где используется также знание, умение, опыт и интуиция. Ну и еще один самый такой негибкий слой – это личный интерес, культура, система ценностей и эмоций. Вот если весь этот инструмент применить, то в результате мы примем некоторые решения и выберем ту или иную альтернативу. Так вот, если мы хотим реформировать, если нам что-то не нравится в том, как принималось решение, ну сравнительно легко, если мы видим, что решение не совсем, мы не достигаем своих целей, мы можем немножко поменять законы, должностные инструкции, правила, ограничения. Этот слой инструмента меняется легко. Намного сложнее, если вы хотите что-то реформировать, поменять профессионализм людей, которые работают. Но тем не менее, хотя бы мы можем себе представить, что мы можем сделать переподготовку кадров или кое-где замену тех или иных кадров, чтобы соответствующий уровень профессионализма был для принятия решений. А вот эта часть, которая касается личного интереса, культуры, системы ценностей, ведь можно быть суперпрофессионалом и видеть, какой должен быть результат принятия решения. Но выбирать решение другое, просто потому что личный интерес немножко в другую сторону смотрит, вот эту проблему крайне сложно отследить, крайне сложно предсказать, крайне сложно влиять на изменения. Ну и при этом именно этот слой является самым уязвимым местом для возможной коррупции. То есть вот где, собственно, на наш взгляд, порылась собака, где проблемная зона всех процессов, которые действуют в образовании, в частности, процессов обеспечения качества. То есть не найдя подход к тому, как справиться с этим слоем, нам не удастся грамотно реформировать эту систему. То есть проблема у нас определилась. Проблема находится в человеческом факторе, то есть в культуре, в системе ценностей тех людей, которые участвуют в всевозможных образовательных процессах. Ну и проблема, что теперь с этим делать? Вот мы предлагаем в своем проекте делать контрнаступление на информационном фронте, потому что нам надо каким-то образом сделать видимым все слои лица или группы лиц, принимающих решения. Все слои их инструментов, включая даже внутренний личный интерес, систему ценностей и тому подобное. Вот мы считаем, что это возможно сделать механизмом, мы называем это механизм электронной демократии с использованием соответствующего портала. Портала, который будет говорить правду не только о том, какое решение принято, но и о том, почему такое решение было принято в каждом конкретном случае. То есть тот портал, который у нас называется Trust портал или портал доверия, он, по нашему мнению, должен стать оружием правды или тем инструментом, который гарантирует обществу прозрачность оценок и решений власти, чиновников в области высшего образования и возможности оперативно влиять на эти решения. На этой сложной картинке, которая частично состоит из картинок моих предыдущих презентаций, но если вы помните, когда впервые я рассказывал о целях портала, мы видели портал как некоторое такое вот, аллегорически сказанное, магическое зеркало, в которое человек может посмотреть на все свои достижения, но глазами чьей-то системе ценностей. Например, я могу посмотреть на себя глазами будущих работодателей, или могу посмотреть глазами Министерства образования, или кого бы то ни было, кто не постеснялся и опубликовал на портале свою систему ценностей, которая помогает показать все мои результаты в проекции на эту систему ценностей. То есть я могу быть первым с точки зрения, например, своих собственных родителей, которые могут быть пользователями портала, но могу быть последней с точки зрения Министерства образования. И вторая похожая функция – это как магический телескоп. То есть если я выберу группу каких-то объектов, я хочу сравнить достижения группы, например, группы людей или группы университетов, то тоже, выставив в соответствии с какой системой ценностей я хочу эту группу обработать, в соответствии с этой системой ценностей я и получу лист предпочтений, ну как вот ранги каждого из этих объектов в соответствии с тем ценником или с тем прайс-листом, который определен определенной конкретной системой ценностей. То есть так задумывался этот портал изначально. Еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую неоднократно обсуждали, что далеко не всегда и не все хотят знать правду. То есть, несмотря на то, что почти 2000 лет назад Иисус нам сказал, что только познав правду, вы станете свободными, это очень важная мысль, мы будем еще к этому возвращаться. Но тем не менее, важно и другое, что даже получив права и свободы, это совершенно не значит, что человек хочет пользоваться этими правами. Я уже молчу о том, что далеко не все умеют пользоваться своими правами и свободами. И тем не менее, мы часто слышим крики: «Даешь нам автономию, даешь федерализацию, даешь нам самоуправление, всевозможные свободы». Но когда их даешь на самом деле, далеко не все умеют пользоваться, потому что далеко не все понимают, а вообще, что такое свобода, зачем это, и как, и что с этим делать. Исходя из всего вышесказанного, нами была предложена такая вот достаточно, казалось бы, сложная, но на самом деле очень простая архитектура подобного рода портала. Вот давайте потихоньку попробуем с ней разобраться. Итак, слева мы видим, есть некоторые объекты или группа объектов, которые мы хотим оценить, так или иначе. Если мы хотим их оценить, нам нужно что-то знать об этих объектах. Портал предполагает вот весьма интересный сбор информации совершенно из разных источников, из всех всевозможных реестров, где так или иначе зарегистрированы те или иные достижения объекта, который мы собираемся оценивать. Итак, информация у нас находится в разных источниках, вот в верхней части картинки. Дальше с помощью специальной системы представления информации мы делаем такой интегрированный взгляд, то есть общее досье или резюме объекта, который мы оцениваем, то есть такое общее summary всех достижений этого объекта. И дальше аналитика портала построена таким образом, что она оценивает все эти достижения и дает им некоторую суммарную оценку, ну как суммарную стоимость этого интеллектуального капитала, который данный объект произвел. Но главная изюминка этой архитектуры, вот она указана как изюминка, это то, что мы сделали таким образом, что можно оценивать этот объект, исходя из совершенно разной системы ценностей. То есть мы сделали возможность публиковать на портале всевозможные системы ценностей, то есть предусмотрен интерфейс, где каждый, кто хочет, может опубликовать свою систему ценностей. И тогда можно, когда оцениваем объект, делать это либо согласно некоторой выбранной системе ценностей, либо согласно объединению ряда систем ценностей в какие-то группы. Ну и, соответственно, уже результат оценивания или сертификат качества получается будет соответствовать количеству очков, набранному данному объекту, исходя из той или иной системы ценностей. Что, по сути, это означает? Тут важный слайд заключается в том, что здесь находится главный компромисс проекта. То есть мы считаем, что крайне жесткие требования к доверию надо поставить, говоря о подобного рода системе, к системе сбора информации. То есть у нас должна быть абсолютно достоверная информация о достижениях того или иного объекта. То есть здесь должны быть жесточайшие требования к доверию указанной информации. То есть информация должна быть объективной, насколько это возможно, но при этом ниже показано, что у нас есть область свободного и прозрачного выбора. То есть каждый человек вправе интерпретировать эту информацию, которой можно доверять, так, как ему хочется, в зависимости от того, какие критерии качества к этой информации лично я выставляю. То есть принцип компромисса звучит так: субъективные мнения и оценки на основе объективных данных и фактов. Вот как иногда в журналистике нам бы хотелось, мы не ждем иногда от журналистов аналитики, мы хотим получить факты. Дайте нам точно, как все было, мы уже сами примем решение, как проинтерпретировать то или иное событие. Ну и, соответственно, раз изюминка портала являются такие системы ценностей, на этом слайде указаны всевозможные компоненты. Система ценностей достаточно сложная вещь. Во-первых, она должна включать в себя показатели, индикаторы качества, то есть, собственно, по каким критериям качества тот или иной человек собирается оценивать объект. Если он уже выбрал эти показатели, то какой относительные веса важности тех или иных показателей. Может быть, даже предпочтение выбора той или иной оценочной функции, веса доверия к источникам информации, если не до конца пользователь доверяет тем или иным источникам информации. То есть это достаточно сложная система, но на следующих слайдах просто примерно покажу, как это может выглядеть. То есть через простой интерфейс человек может отметить из общего списка индикаторов качества те, которые он считает важными для оценки, а дальше с помощью такого гибкого интерфейса установить конкретный вес тому или иному показателю качества. То есть это та часть, которая реализована в портале. То есть таким образом человек по существу говорит, что такое для него хорошо при оценке, но в принципе аналогичный интерфейс может иметь место, когда мы говорим о том, что такое плохо. То есть мы можем снимать очки с того или иного университета или человека за некоторые факты. Вот как примерный список фактов указан ниже, это могут быть те или иные коррупционные действия, плагиаризм и другие доказанные факты, которые негативно влияют на общую оценку. Могут быть и метасистемы ценностей, если, допустим, у кого-то нет своей сформированной системы ценностей. Но я бы хотел, например, глазами конкретного работодателя, который уже опубликовал систему ценностей, смотреть на тот или иной объект. А может быть, даже скомбинировать систему ценностей этого работодателя с системой ценностей, например, какого-нибудь студенческой ассоциации. То есть есть возможность сгенерировать, сконструировать свою систему ценностей из других систем ценностей. При этом идеальной архитектурой накопления данных мы считаем, как я уже говорил, это система некоторых реестров. То есть когда мы утверждаем, что мы оцениваем качество достижений того или иного, например, вуза или подразделения, то нам нужно, чтобы эти достижения были как-то где-то опубликованы, каким-то образом где-то зарегистрированы, чтобы кто-то мог верифицировать, проверить факт их наличия. И наличие не только этих достижений, но и тех качеств, которые этим достижениям предписаны. Вот мы считаем, что идеальная архитектура была бы система вот таких вот реестров, где за каждый реестр отвечает, может быть, некоторая организация, которая предписана отвечать, например, за диссертации одна организация, за научные публикации другая, за реестр сотрудников третья, за реестр университетов четвертая и так далее. Но, тем не менее, нам крайне важно установить прямые связи между объектами этих реестров, ну, чтобы, например, некоторый сотрудник имел прямую связь со своими публикациями в другом реестре или с университетами, в которых он работал в третьем реестре. При этом надо понимать, что государственные реестры – это совсем не то же самое, что портал, который мы предлагаем. Потому что на самом деле портал предназначен только для обработки информации и представлению результатов пользователя. При этом за накопление и верификацию должны ответственно подходить и отвечать государственные реестры. То есть, собственно, это две большие разницы. Но проблема оказалась, когда мы приступили к этой работе, в том, что государственные реестры либо отсутствуют, либо к ним нет доступа через программный интерфейс. То есть найти каких-то реестров, где бы были зарегистрированы достижения всех наших ученых и преподавателей, и при этом, чтобы эти достижения были еще записаны с привязкой к импакту этих достижений, и при этом, чтобы можно было к этой информации доступиться из другой программы. К сожалению, это было невозможно сделать. Хотя поначалу мы надеялись, судя по всевозможным публикациям и декларациям, подобного рода реестры существовали и существуют, но оказывается, они недоступны для подобного рода систем. То есть это была проблема в проекте. И вот эта красивая, простенькая архитектура, которую мы имели в виду, где у нас есть множество государственных реестров, с которых мы запрашиваем автоматически информацию, и только наша аналитическая надстройка сверху, то есть портал, только аналитику, которую мы сверху даем. Это оказалось невозможной, к сожалению, архитектурой, и нам пришлось самим создать систему этих реестров. И мы создали эту систему реестров по принципу социальных сетей, то есть, по сути, мы создали социальные реестры. То есть это те реестры, которые наполняются и управляются через персональные веб-интерфейсы всевозможными волонтерами академической общественности, где каждый, кто хочет опубликовать те или иные достижения или информацию о тех или иных организациях, может это сделать в соответствующем реестре. Ну и, соответственно, мы сделали это так, что можно по принципу социальных сетей без привлечения всевозможного админ-ресурса, который может заставить кого-то это делать, волонтеры заполняют теперь такие реестры. Ну и, соответственно, и функции верификации и сертификации. Теперь не государственные чиновники в подобного рода организации портала должны иметь место, а общество должно взять на себя такие функции. То есть получается, если посмотреть на такую абстрактную архитектуру портала сегодня, у нас существуют две категории пользователей. То есть тот пользователь, который является вкладчиком, то есть он вкладывает что-то, добавляет свою информацию, регистрирует ту или иную информацию. И пользователь, который только наблюдает за тем, что происходит в академическом мире, какие достижения существуют. Важно, что эта архитектура объединяет все реестры в единую систему, под которой управляется онтологией. То есть мы это сделали архитектуру в соответствии с очень современными техническими стандартами технологии Semantic Web. И эта система предоставляет единый интерфейс для ввода и получения информации. Причем сама информация представляется внутри по принципу очень современному связанные данные или linked данные, в соответствии с технологией cloud computing, то есть или облачные вычисления. Важность этой технологии заключается в том, что наш пользователь имеет возможность использовать компьютерную инфраструктуру портала, все программные платформы, свой профиль, свое персональное хранилище информации, аналитику, всевозможные сервисы. Он может это все использовать удаленно через веб-интерфейс. Главная страница портала сегодня выглядит следующим образом. То есть есть вот такие три набора функций. Но я перейду более подробно к тому, как мы на самом деле планируем. Планировалось ведь только два набора функций. То есть первый набор, когда это сбор информации, и мы надеялись, что этим будут заниматься государственные реестры. Вот. А наш набор функций будет это только оценка качества и рейтингование тех или иных организаций. Но по сути нам пришлось сделать и то, и другое. Ну и, соответственно, делая то и другое, мы потрудились сделать так, чтобы у нас эти два компонента были естественным образом связаны между собой. То есть теперь эти два пакета мы сделали, и они функционируют. Но нам дополнительно пришлось разработать и третий пакет, который нам бы не пришлось разрабатывать при наличии государственных реестров с их админресурсов. Что я имею в виду? Вот каким образом можно заставить людей вносить информацию на портал? Почему они должны тратить свое время, тем более, что их никто не заставляет это делать, вводить туда информацию? Вот не имея такого админресурса, нам надо было найти дополнительную мотивацию для академического сообщества. То есть мы это сделали с помощью специального набора сервисов для всех, кто хотят эту информацию вводить. То есть мы создали специальный персональный академический веб-портфолио. Это такой пакет услуг, где человек способен сам вести учет всех своих достижений, накапливать их там. Очень удобно иметь доступ отовсюду к этому пакету. При этом этот пакет услуг позволяет автоматически генерировать всевозможные нужные человеку в разных ситуациях отчеты. Например, автоматически сгенерировать резюме для устройства на работу или автоматически сгенерировать веб-страничку данного человека и хранить эту веб-страничку опять же на нашем портале. И будет еще предусмотрено множество других функций, мотиваторов для того, чтобы иметь свое приватное хранилище на нашем портале. Ну а имея такое хранилище, человек соглашается, что мы используем данные, которые он туда вносит, для того, чтобы делать общие выборки уже потом по университетам, кафедрам и тому подобное. То есть в результате у нас теперь есть все три компонента, которые связаны между собой. Примерное соотношение усилий указано на данном слайде, которое понадобилось для того, чтобы это реализовать. Ну, заранее хочу поблагодарить разработчиков данного портала. То есть у нас работала команда дизайнеров-аналитиков и команда программистов. И им удалось сжатые сроки сделать это, учитывая, что сделать пришлось значительно больше, чем входило в планы и чем у нас было ресурсов. Поэтому, делая общую оценку их работы, я использую такое слово, что ребята недоперестарались. То есть они сделали значительно больше, чем мы планировали, значительно больше, чем позволяли ресурсы и материальные, и временные, и административные. Но при этом, конечно, не смогли реализовать все, что позволяет, в принципе, концепция вот такого рода социального портала. То есть еще многое предстоит сделать на будущее. Говоря о таких перспективных направлениях, по-прежнему у нас сохраняется надежда, что рано или поздно заработают нормально государственные реестры. Вот уже появилась информация, что единая державная электронная база испытаний освіти будет в себя включать такой новый модуль науковцы-выкладачи, где, собственно, академический контингент университетов будет в том числе публиковать всевозможные свои достижения, то есть регистрировать их в такой базе. Если это будет организовано вот так вот централизованно, то будет весьма интересно для нас создать программный интерфейс с этой системой, и чтобы посмотреть, как красиво можно синтегрировать концепцию народного портала, где информация собирается снизу вверх, с концепцией централизованного портала, где информация собирается по приказу сверху. То я думаю, эти системы весьма интересно могут дополнять друг друга. Также мы должны будем, безусловно, сделать из этого экспериментального прототипа работающий прототип для будущего хозяина подобного рода портала, потому что если будет таки создано независимое национальное агентство обеспечения качества, то этот портал – естественный инструмент для такого агентства, в случае, если само агентство, конечно, будет функционировать в соответствии с той концепцией, которая прописана в нашем проекте. Также можно распространить опыт этого портала и на другие сферы деятельности, там, где важна прозрачность действия чиновников. То есть соответствующие бизнес-модели можно будет подстроить и, поменяв онтологию, практически в чистом виде использовать идею данного портала и там. Можно добавить функцию автоматического формирования групповых систем ценностей на основе персональных, имплементировать подсистему репутационного менеджмента и социальной верификации, добавить функцию заочного участия во всевозможного рода принятии решений. Это тоже весьма интересная вещь, когда, по сути, человек, не человек голосует за какое-то решение, а голосует его система ценностей. То есть ты, оставляя свою систему ценностей, даешь ей право за тебя принимать решения. Также можно добавлять функцию анализа и прогнозирования, поскольку люди все динамичны, их системы ценностей динамичны. Можно прослеживать тренды, куда развивается культура, смотреть, насколько культура разных групп социальных взаимопроникает друг в друга. То есть можно следить за динамикой нашей культуры в том числе. Безусловно, надо усовершенствовать функцию управления доступом, приватности, безопасности и тому подобное. Подумать о мультилингвистическом интерфейсе, если распространять этот опыт и на другие страны. Генерировать автоматически новые реестры и интерфейсы их заполнения. Делать специальные функции общественного голосования по различным экспертным номинациям. Ну и многие другие. То есть у такого портала достаточно много интересных возможностей для развития. Неоднократно мы сами себе ставили вопросы, нас спрашивали, в чьих руках должен быть подобного рода портал, в руках государственных чиновников или обществ. То есть либо должен народ использовать этот портал, чтобы, ну, скажем так, академическая элита общества должна его использовать для контроля деятельности чиновников в области образования, либо наоборот, чиновники в области образования для усиления контроля над академической элитой. Но, подумав долго, мы все-таки решили, что лучше всего будет сделать портал инструментом доверия и взаимодействия между этими сторонами. Совсем недавно на одном из митингов в Киеве были задекларированы весьма интересные и полезные для нас слоганы о том, что новый закон станет хорошим инструментом для того, чтобы поднять качество украинского высшего образования и сделать его конкурентоспособным на европейском уровне. И премьер-министр сказал, что автономия вузам таки будет гарантирована и что министерство не будет вникать в конкретику деятельности вуза. То есть, скажем так, в воздухе запахло свободой. Но мы возвращаемся вот к одному из предыдущих слайдов. Я хотел вам сказать, что свобода все-таки бывает разная. Вот как вы видите слева и справа. Свободу может получить преступник, ранее ее не имевший, и может направить ее во зло. То есть он получит больше правы, больше инструментов, потому что свобода – это инструмент выбора. Он может его направить в сторону зла, а может быть, человек направит свободу в сторону добра. Поэтому мы бы хотели сказать, всегда, когда мы оцениваем вот такого рода слоганы, как автономия вузам, студенческое самоуправление, независимое агентство по обеспечению качества, мы должны тысячу раз подумать, прежде чем дарить кому-то подобного рода свободу, либо автономию, либо независимость. Во-первых, зачем и кому мы это даем? Достойны ли они, знают вообще, что с этой свободой делать? Именно делать во благо, а не во вред обществу. Вот для этого, собственно, и создан портал, чтобы человек имел возможность доказать право на свободу прямо на портале. Вот типичная схема, как это может происходить. Вот представим себе, что кто-то хочет доказать свое право быть экспертом в независимом агентстве обеспечения качества и свободно при этом судить других людей. То что этот человек делает? Он может опубликовать на портале портфолио своих достижений, тем самым говоря: ребята, вот так я умею работать. Но при этом, что очень важно, он может опубликовать свою систему ценностей. Тем самым он делится с общественностью подробностями того, каким образом он собирается принимать решения, где его приоритеты, что для него важно. И дальше тогда наш портал оценивает достижения этого конкретного человека вместе или в сравнении с другими представителями этой же экспертной элиты. И если действительно оказывается, что рейтинг этого человека оказался самым высоким среди остальных экспертов в этой области, то почему бы и не дать мандат общественного доверия этому человеку судить других? Потому что крайне важно правильный ответ на вопрос, кто судьи. Делая краткие выводы из всего, что я здесь сказал, поскольку уже сами детали и подробности того, как портал работает, вам покажут наши разработчики, я не хочу у них отнимать их хлеб. Вот краткая формула, структурированная формула выводов показана на этом слайде. То есть из всего, что я сказал, вывод такой, что импакт — это и есть качество, обеспечение качества — это прозрачность, прозрачность нам обеспечивается порталом, портал — это оружие правды, правда дает нам гарантию свободы, а свобода нам позволяет с большим эффектом создавать новый импакт. И вот мы этот цикл прокручиваем. То есть мы выходим из порочного круга и создаем тот круг, который созидающий. Благодарю вас за внимание. Еще раз напоминаю, что все, что я сказал, можно по ссылкам, которые здесь указаны, повторно просмотреть, там намного более подробно указаны все эти слайды. Ну и самое главное, я хочу вам всем пожелать держаться. Я очень жалею, что не могу быть вместе с вами, но я переживаю вместе с вами все, что происходит сейчас в Украине. Благодарю за внимание.